Столь благодетельный для массы подданных порядок, принесенный монархией, был как раз смертью для капиталистического развития и всего, что на нем покоилось. Тут рабство в качестве источника капиталистической наживы отступает далеко назад, образование новых капиталов в форме движимого имущества прекращается, так как стимул к этому, заключавшийся в шансах на эксплуатацию капитала, падает ниже минимума, необходимого при том характере, какой был присущ античному капиталу, регламентированный и в административно-правовом смысле связанный, но формально в частно-правовом смысле свободный труд выступает на первый план экономической структуры, а где монархия, к тому же, принимает теократический характер, там еще и всегда присутствующая в таких случаях религиозная и законодательная защита слабых может, как это было на Востоке, превратиться в довольно крепкую границу капиталистической эксплуатации людей. Обычными результатами этого процесса развития, поскольку он дает себя знать в области аграрной истории, является уменьшение относительного значения плантации с покупными рабами, мелкая аренда из части продукта как господствующая форма эксплуатации земельного владения, княжеское и наполовину частное, опирающееся на княжеское пожалование, приносящее ренты поместья, как социально и экономически преобладающая категория владения. Итак, в общем, самые главные препятствия, которые встречало развитие капитализма в древнем мире, заключались. Первое. В политическом своеобразии античных общин, только что нами рассмотренном. Второе. В рассмотренном раньше экономическом своеобразии античной культуры, а именно, чтобы резюмировать это, в ограниченности рыночного производства вследствие ограниченной, благодаря техническим условиям оборота, экономической провозоспособности товаров внутрь страны и обратно, вызванной экономическими причинами и в самом существе лежащей непрочности капитала и его образования, в обусловленной техническими причинами ограниченности эксплуатации рабского труда в крупном производстве и, наконец, в ограниченности отчетности, которая прежде всего обусловливается невозможностью строгого коммерческого расчета при применении рабского труда. Сама по себе технически вовсе не развитая частная бухгалтерия древнего мира представляет собой отчасти банковскую бухгалтерию, отчасти запись сельскохозяйственной наличности и расширенную отчетность домашнего хозяйства. Только первая имеет характер купеческой бухгалтерии, вся остальная – частная бухгалтерия, насколько нам это известно, по сравнению с поздним средневековьем, еще совсем не дифференцирована, если приложить к ней мерку капиталистического контроля доходности. Существовавшие в древности крупные производства с рабским трудом вызваны были к жизни не необходимостью по существу, не способом производства, основанным на разделении и соединении труда, а чисто личными причинами, случайным скоплением человеческого товара в руках одного лица в виде его имущества. Таков истинный смысл ойкосной теории. Вот поэтому-то всякое крупное производство и остается чем-то до такой степени непрочным. Мытарь, в Евангелиях мытарями называются сборщики податей, мелкий ремесленник, мелочной торговец являются последним словом денежного хозяйства на Востоке и в эллинистическом мире и как раз со все увеличивающейся неподвижностью политической и экономической жизни Запада и с одновременным замедлением процесса образования капитала они в конце концов и здесь оказываются господами положения. Всегда как раз в периоды насыщенного порядка, который как раз тождественен с неподвижностью экономической жизни, останавливается и полет капитализма. Античный капиталистический предприниматель, которого не следует смешивать с капиталистом рантье, занимает почти всегда довольно-таки непрочное социальное положение, за частичным исключением разве что известных периодов вавилонского и эллинистического развития, как и развитие конца Римской республики и начала императорской эпохи. В классический период главный контингент их составляют метеки и вольноотпущенники. Человек, занимающийся промышленностью в демократической общине, и как раз именно там, нередко не имеет права занимать какие-либо должности. Политический полноправный гражданин, напротив, в идеале чужд корысти, то есть на самом деле он рантье или же приближается к типу рантье, и в свободных общинах всегда прежде всего, так сказать, он обязанный делать военные упражнения резервист. Антимонетаризм государственной теории древности, по крайней мере по существу своему, не имеет этической основы, во всяком случае не имеет ее и отдаленно в том смысле и в той мере, в каких его проповедовала средневековая церковь, чувствовавшая антипатию к безличному и потому недоступному моральной нормировке характеру чисто деловых отношений. Он обоснован прежде всего политически, первое, соображениями государственной необходимости, о них будет речь в своем месте, второе, идеалами равенства граждан и автаркии, самодавления полиса, и третье, социально, как одно из проявлений общего презрительного отношения господствующего класса рантье к ремесленному труду и к его представителям. С другой стороны, не существовало никакого этического преображения промышленного труда, и слабые его зачатки мы находим только у киников и у мелкой буржуазии эллинистического Востока. Киники – это наиболее значительная сократическая школа древнегреческой философии. Той опоры, какую рационализирование и экономизирование жизни нашло в религиозно, в сущности, мотивированной профессиональной этике начала нового времени, не доставало античному экономическому человеку. Он остается в сознании своей среды и в своем собственном сознании лавочником и мастеровым. То, что обладание собственным кораблем, нагрузка собственных кораблей, собственными предметами обмена и их сбыт через посредство слуги, как это делают цари, храмы, знать приморских областей в древнейшую эпоху, а затем ответвившаяся отсюда эмпория, то есть производившаяся в областях морской торговли первоначально, наверное, в форме коменды, а затем и вполне на собственный счет нагрузка чужих кораблей с купленными или взятыми на комиссию товарами, считались, впрочем, всегда с оговорками, вполне почтенным занятием, когда они представляли собой в сущности случайное, кратковременное распоряжение капиталом, а не носили характера постоянного занятия. Конечно, не является возражением. Государства древнего мира и как раз свободные города-государства были полны сословных различий среди населения и политически обусловленных различий в имущественном праве, в частности, в земельном и наследственном, которые могли сделаться и делались источником всякого рода доходов и прежде всего рент. В особенности в демократиях, стоит только вспомнить политику Афин в отношении к праву гражданства, над всеми другими интересами господствовал мелкобуржуазный интерес к рентам и к пропитанию. Это отношение ко всему с точки зрения рент и пропитания давало себя знать по политическим причинам и в монархиях, поскольку оно не сталкивалось со всемогущими фискальными интересами. Таким образом, античная аграрная история в своем течении так тесно переплетается со всеми перипетиями истории античного города, что ее едва ли можно было бы рассматривать отдельно от них. Лишь в виде редкого исключения дошли до нас ясные известия об отношениях в тех, имевших громадный количественный перевес областях, которые не имели городской организации, конечно, лишь весьма немногие известия о порядках, существовавших в городских территориях, до возникновения города, а главное, почти никаких известий не дошло до нас из уст самих народов. Древнейшая еврейская традиция, которая, должно быть, была редактирована до возникновения у этого народа городской организации, создалась все же в среде, испытавшей на себе влияние вековой городской культуры и владычества чужеземных культурных народов. И, кроме того, еще до сих пор нельзя установить, в какой мере действительно древнейшие части ее подвергались позднейшей ретуши. Но и на Западе, где мы застаем народы на гораздо более примитивных стадиях, чем египтян и вавилонин, дело обстоит едва ли иначе. Чем, собственно, была первоначально волость? Каков был социальный строй деревни до того, как началась на почве военного дела дифференциация? О ней речь впереди. Делать об этом заключение на основании тех немногих сведений, какие мы имеем об этих учреждениях в историческое время, хотя бы и в тех местах, где не существовало тогда городского строя, как, например, в Аркадии, Самниуме, Персиде, невозможно, конечно, уже потому, что нельзя знать, в какой мере то состояние, в каком эти учреждения в это время находились, являлось уже продуктом влияния находившихся в непосредственном соседстве городских областей. Тем более, очевидно, не может быть разрешен окончательный бесповоротный вопрос, к какому времени восходят такие учреждения, как, например, фратрии, филы, курии, трибы, наконец, также и роды. Фратрия, от греческого слова «братство», в родовом обществе союз нескольких родов, позднее в греческих полисах гражданское объединение с единым культом и общим владением. Несколько фратрий составляли филу. В Афинах в древнейшее время существовало 12 фратрий, примерно по 30 родов каждый. Первоначально права гражданина определялись членством в какой-либо фратрии. После реформ Клисфена в конце VI века до нашей эры за фратриями сохранилось лишь религиозное значение. Фила в Древней Греции при первобытно-общинном строе племя, состоявшее из трех фратрий, которые, в свою очередь, делились на отдельные роды. Курия – объединение мужчин-воинов в Древнем Риме. Триба – от латинского слова, первоначально каждое из трех подразделений, на которые делилось население Рима по происхождению. Римляне, сабинине, альбанцы или этруски. Ибо для этого предварительно надо получить совершенно определенный ответ на вопрос, подходит ли в частности фратрия, по общераспространенному взгляду самые древние учреждения, к известным в этнографии типам или нет. В последнем случае, несмотря на все возражения, представляется наиболее вероятным, что она является продуктом уже вторичного, обусловленного военными требованиями развития. Из различных воззрений на исторический исходный пункт античной социальной истории, которые пользуются почти всеобщим признанием, во всяком случае одно в настоящее время уже является прямо-таки несостоятельным, если не иметь в виду, может быть, некоторых граничащих с пустыней восточных общин. Это вера в первоначальную бродячую жизнь западных народов, то есть в существование у них первобытной эпохи, которая знала одно лишь скотоводство и вовсе не была знакома с земледелием. И та роль, которую повсеместно, как это доказано, играет скот как главная составная часть движимого владения, имущества, а вследствие этого и как важнейший объект обложения и обмена. И обладание скотом как главная основа социальной дифференциации и, наряду с металлическими украшениями и драгоценным оружием, как главная составная часть имущества вождя, и уход за скотом как специально мужская и поэтому достойная и человека благородного сословия работа не могут служить подтверждением этого мнения. Даже если в отдельных случаях правдоподобная гипотеза, будто по крайней мере господствующие роды произошли в результате нападений чисто пастушеских племен и покорения ими оседлых земледельцев и представляется вероятной, в общем и целом она оказывается неприемлемой, потому что античное аристократическое государство, особенно рано и сильно, развелось как раз в прибрежных местах. И там известны иные источники господствующего положения царей и знатных граждан. Но как было с социальной стороны организовано земледелие, которое восходит к доисторическим временам, как мы их себе представляем, всех интересующих нас народов в их крестьянскую первобытную эпоху, об этом нельзя узнать ничего достоверного. То, о чем можно составить существенно более ясное понятие, это известные стадии этой организации, которые в известной мере, по-видимому, повторились у всех тех античных народов от Сены до Евфрата, которым вообще было известно городское развитие. Первое. Прежде всего, то состояние, когда в качестве отдаленного предшественника позднейшего города существуют лишь валы для защиты от вражеских нападений, домовая община и деревня обеспечивают существование отдельного человека экономически, а союзы для целей кровной мести, культа и военной обороны дают ему полицейскую, сакральную и политическую гарантии, хотя ни о структуре этих союзов, ни о совмещении ими различных функций, ни наоборот о разделении их ими между собой в доисторическую эпоху античной культуры, ничего вполне достоверного узнать невозможно. Члены племени, принадлежащие к свободным, все имеют доли во владении землей, при малочисленности рабов сами принимают участие в полевых работах. Положение политического вождя и его, большей частью временные, функции едва ли были иными, чем, например, у германцев. Он появляется только там, где может быть угроза войны. В качестве судьи, как у большинства первобытных народов, он располагает только средствами третейского суда. Он не может далее безнаказанно нарушить традицию, относительно которой его призванными советниками являются самые старые люди. В зависимости от политического положения находится здесь вообще существование общих политических дел. Значение, соединяющее между собой членов рода связи через кровь, вместо первоначально единственно решающей общности источника прокорма, сильнее развивается прежде всего в родах вождей, а воспоминания о военных подвигах или о ценных третейских судебных приговорах узаконивает их положение людей, получивших свои преимущества от богов. Экономические преимущества их заключаются в том, что они получают добровольные подарки, лучшую долю в добыче и, в известных случаях, специально выделенный земельный участок. Второе. Затем следует другое состояние, когда появляется другой, более близкий предшественник города – бург, и в качестве его владельца – царь, который, выделяясь размерами своих земельных владений, количеством принадлежащих ему рабов, скота и благородного металла, сперва буквально кормит своим столом свою личную дружину, затем наделяет в виде дарения или ленного пожалования землей, рабами, скотом и сокровищами, во главе ее предпринимает военные или разбойничьи походы, а в отношении к остальному народу занимает весьма разнообразные положения, то просто требуя от него при случае подарков, то совершенно произвольно облагая его натуральными повинностями и податями и заставляя его отправляться в поход в качестве обоза или пехоты, смотря по тому, живет ли он мирно или же путем завоеваний создает себе царство подданных. Положение, лежащее за стенами бурга страны, на этой стадии для нас в высшей степени темно. В возникновении власти, владеющего бургом царя, обыкновенно стоит в связи а. с плодородием почвы, со способностью земли давать ренту, б. с торговым барышом. Обычно царская дружина появляется как нечто новое и потому чуждое среди состоящего из крестьян народа. Царское и ленное право повсюду стоит отдельно от права народного. Дружинники не считались принадлежащими к народу даже там, где они в действительности к нему принадлежали. Как это мы видим у многих первобытных народов, предание изображает, например, дружину Давида и легендарного основателя Рима бандитами, и возможно, что на положении царских ленников в Месопотамии еще сохранились следы этого. Как только царь выступает в качестве завоевателя, это безразличное отношение его к национальности своих личных верных товарищей, конечно, нередко соответствует и фактам. Телохранители становятся фактически наемным отрядом. Возникновение более крупных царств является при этом возможным путем дифференциации богатства владетелей бургов. Цари, владеющие самой большой сокровищницей, делают других владельцев бургов своими вассалами. Таково начало почти всех античных государств. Третье. Дальнейшее приближение к классическому состоянию средиземноморских стран в античном мире представляет полис в тех случаях, когда он соответствует в то же время типу аристократического государства. Подготовленный к военной профессии, благодаря размерам своего владения, заключающегося в земле и в закабаленных за долги рабах или зависимых, имевший экономическую возможность вооружиться за свой счет в форме дорогостоящего полного вооружения и доспехов, располагавший средствами для ведения положенного знати рыцарского образа жизни слой родов, владеет акрополем, а оттуда и всей страной. Акрополь – возвышенная и укрепленная часть древнегреческого города, так называемый верхний город, крепость. И этот слой может образоваться только там, где а. качество почвы делает возможным образование земельной ренты, в речных равнинах, б. где возможен денежный доход, вблизи морского берега. Знать ленников, издревле владевшего бургом царя, эмансипируется от его власти и, что характерно по контрасту с аналогичным феодально-поместным развитием на континенте в эпоху раннего Средневековья, тогда как развитие в средневековой Италии ранней поры представляет, наоборот, известные исходные черты, конституируется в самоуправляющуюся, расчлененную для военных надобностей на группы городскую общину, руководимую царем, как первый среди равных или, в дальнейшем ходе развития почти везде, выборными должностными лицами, но и это решающее обстоятельство без бюрократии. Кто не может вести рыцарскую жизнь, не может участвовать в военной организации города, тот не принадлежит к союзу родов. Вера в значение крови, происхождения, теперь получает общее распространение. Типичной, хотя и не единственной, рабочей силой этого социального строя является закабаленный за долги раб. Знать есть прежде всего слой кредиторов и становится слоем земельных рантье. Крестьянин прежде всего должник и в силу этого становится наследственно подданным. Поэтому страна вне городских стен обычно населена, наряду с непринадлежащими к родам крестьянами, широким слоем закабаленных за долги людей. Иногда они и юридически отделены от свободных в виде особого сословия. Ведь достаточно было в большинстве случаев долгового и процессуального права древнейшей поры в связи с подчинением судов господствующему классу и выросшего на этой почве института клиентелы, чтобы привести к подобному результату. Клиенты от латинского слова. В Древнем Риме отдельные лица или целые общины, отдававшиеся под покровительство патрона. Они получали его родовое имя и земельные наделы. Происхождение класса спорно. Это либо получившие свободу рабы, либо добровольно ушедшие в зависимость свободные жители Лациума. Не следует путать клиентов с плебеями. Четвертое. Но от состояния, характеризующегося господством примитивной власти царя-предводителя войска, возможно развитие в другом направлении. Усиливаясь экономически, царь может стать господином своей дружины и военных сил таким образом, что войско превратится прямо в нечто вроде войска из крепостных, и может, и это главное, создать всецело находящиеся у него в руках иерархически расчлененные сословия чиновников, посредством которого он будет управлять подданными. Тогда город становится резиденцией и его придворных чинов, или без всякой автономии, как в лишенном городов Египте, или с автономией, по существу сакральной, Ассур, или лишь с лишенным политического значения и находящимся под контролем царя местным управлением и с определенными привилегиями, каковыми являются засвидетельствованные источниками иммунитетные привилегии Вавилона. Положение, лежащее за стенами города страны на древнейших стадиях этой самодержавной городской царской власти, в большинстве случаев довольно темно. Податные и барщинные повинности подданных могут приводить здесь к почти полному государственному социализму – Египет. Или же здесь может оставаться довольно большой простор для частного оборота, смотря по тому, каким способом покрываются потребности царского домашнего обихода. Путем барщины или с помощью податей, следовательно, смотря по тому, была ли эта царская власть больше царской властью, опиравшейся на барщину, или больше властью, опиравшейся на подати. Первая форма в большинстве случаев возникает из последней и, в свою очередь, переходит в форму, о которой сейчас будет идти речь. Государство, опирающееся на налоги и на литургии. Это процесс рационализации. Уже в обоих названных сейчас типах, представленных, само собой разумеется, в самых разнообразных оттенках чистоты, может сказываться влияние минового хозяйства. Развитие второго типа, как общее правило, вообще связано с тем, что вождь, вроде того, как короли Камеруна перед немецкой оккупацией, отчасти после нее, монополизирует внешнюю торговлю или же, по крайней мере, облагает ее теми или иными пошлинами и таким образом собирает сокровищницу, эту непременную опору всех первобытных царей, как нибелунгов, так и микенских царей, иудейских. Смотри меры, принятые теократией против накопления сокровищ во второзаконии, персидских, индийских. В связи с этим происходит экономическое подчинение крестьян. Легенда об Иосифе, Бытие, глава 47, стихи с 15 по 26, в типической форме изображает этот процесс. Ссуду хлебом для потребления и для посева в трудные годы с отдачей за это скота, земли и себя самого в долговую кабалу и с получением земли и скота обратно на праве колона с уплатой части урожая. Приведет ли дальнейшее развитие к состоянию, изображенному под рубрикой 3, аристократический полис, или же к состоянию, изображенному под рубрикой 4, бюрократически управляемое царство-город, очевидно, зависит от сложных, отчасти географических, отчасти чисто исторических условий. Но, разумеется, в обоих этих типах в общем степень прямой эксплуатации рабочих сил подданных в вотчинной или форме или в государственной для покрытия или потребностей господствующих родов или царского ойкоса обратно пропорционально развитию частного оборота в области внутреннего обмена. Но поскольку основу власти составляют подати, оба эти типа сами по себе занимают нейтральное положение в отношении к земельному обороту. Наследственные права на владение и в аристократическом государстве вотчинные, а в монархическом обусловленные военными соображениями ограничение земельного оборота существует, конечно, повсюду. Но царь, стоящий во главе бюрократической монархии, рубрика 4, после образования своего лично ему принадлежащего войска и системы чиновников и податей, может легко примириться со свободой земельного оборота. Знатные роды желают этой свободы для крестьянского владения, потому что их положение опирается на земельное барышничество. Но владение самой знати, фактически или юридически, является связанным благодаря образованию знатных родов. Наоборот, деспот, как показал еще Наполеон, политически заинтересован в том, чтобы без исходящего от него специального письменного разрешения не могло возникнуть никаких патримониальных владельческих прав на землю. Патримониальный, от латинского слова «наследственный родовой». Поэтому тиран ограничивает скопление земли в одних руках там, где это может произойти, Эллада, и, наоборот, не препятствует дроблению земли там, где оно происходит, Восток. Из четвертого типа, то есть из бюрократической городской или прибрежной речной монархии, царю, которой войско и чиновники принадлежат как крепостные, а подданные несут барщину и платят подати, развивается по мере рационализирования способов покрытия государственных потребностей. Пятое. Деспотическое, опирающееся на литургии государства, которое планомерно стремится покрывать свои потребности при помощи сложнейшей системы государственных повинностей и смотреть на подданных как на простые объекты. По своей формальной сущности эти повинности являются: первое, прямыми барщинами для надобностей двора и государства; второе, организованными на основе этой барщины и иного рода разнообразных прав принуждения монополиями; третье, податями, притом часто главным образом денежными податями или равноценными имущественными взносами, которые, однако, системой принудительного поручительства за их правильное поступление создают ту характерную черту прикрепления к функции, которая так часто присуща восточным деспотиям. Свободе оборота это государство не препятствует, поскольку она не мешает его фискальным целям. Наоборот, оно прямо покровительствует ей, где только оно может путем обложения воспользоваться ею для своих фискальных целей. Этот просвещенный деспотизм античного Востока обычно развивается по прямой линии с более примитивных форм бюрократической городской монархии, отличаясь от нее лишь более рациональной организацией. Напротив, разнообразнейшие переходные ступени соединяют третье состояние, аристократический полис, с шестое, типом полиса гоплитов. Гоплит от греческого слова тяжеловооруженный пехотинец в полисном ополчении Древней Греции в VI-IV веках до нашей эры, распространенного в античных средиземноморских странах. Господство родов над городом и города над страной формально рухнуло. Военная повинность сравнительно демократизировалась благодаря господству войска гоплитов. Она, а вместе с тем и политическое полноправие гражданина, опирается просто на земельное владение. Войско есть войско граждан, вооружающихся за свой счет. Дальнейшие стадии развития полиса гоплитов есть. Седьмое. Демократический полис граждан. Военная повинность, а вместе с ней и полное право гражданства, уже не связаны с земельным владением, и существует тенденция, которая, конечно, даже во времена самой радикальной аттической демократии, например, при замещении должностей, никогда в действительности вполне не была осуществлена: всем в приморских городах, способным к службе во флоте, которая не требовала почти никаких издержек на экипировку, а это значило просто-напросто всем гражданам открыть доступ к государственным должностям, причем имущественные различия здесь все более и более утрачивают значение. В полисе гоплитов, рубрика 6, самое ядро войска составляют свободные, имеющие упряжку крестьяне, или, может быть, вернее, занимающиеся земледелием горожане. Оборот, в частности, земельный оборот, в нем поставлен в определенные границы. Так называемое законодательство, столь характерное для конституирования полиса гоплитов, стремятся в принципе создать доступное для всех твердое право. И чтобы смягчить борьбу между кредиторами, знатью, и должниками, крестьянами, раз и навсегда закрепить существующее деление на классы. Поэтому земля была связана не только правами рода, но и военными надобностями, необходимостью содержать максимум способных нести военную повинность гоплитов, своего рода охрана крестьянского сословия со стороны полиса. Расширение крупного владения прямо или косвенно стесняется. Ограничение владения землей, рабами, устранение старого долгового права. При этом такое стремление затруднить дифференциацию среди гражданства приводит к изданию различных постановлений, характерных для городского хозяйства. Но интересы денежных людей и все поднимающихся городских классов делают свое, и самое позднее, с переходом к демократическому полюсу граждан, земля подлежит совершенно свободному или почти совершенно свободному распоряжению при жизни владельца и на случай смерти. Такое положение вещей, как основа аграрных отношений, вполне освещено для нас историческими источниками. То, что предшествовало ему, переходит в исторический, в полном смысле слова, период аграрных отношений в виде самых разнообразных остатков, от таких крайних случаев, как Спарта, до скудных остатков, обремененных литургиями, например, повинностью сооружать дороги и так далее, полей позднего периода Римской Республики. В классическом полисе законодательство сознательно истребляло институты средних веков. Ведь это не случайно, что частное аграрное право исторического периода ни на Востоке, ни на Западе не знало не только никакого связывания земли фидеикомиссами, фидеикомисс – поручение по вере, управление имуществом по завещательному отказу, содержащему распоряжение о передаче имущества или его части другому лицу. Но и никакой частно-правовой формы обременения земли барщинными повинностями и рентами, вообще никаких иных видов обременения земли, кроме а. заклада и б. абсолютно необходимых водных и дорожных сервитутов. Сервитут от латинского слова «обязанность», «обязательство», «повинность», «рабство». Между тем, как у публичной власти везде оставалась возможность обременить землю и барщиной, и наследственной арендой. Не является случайностью далее и то, что наряду со всеми общинно-хозяйственными формами владения, альменда, были устранены также все виды господской сдачи земли, за исключением самой простой, расторжимой для обеих сторон денежной аренды и аренды из части продукта. И все правовые ограничения дробления земли на мелкие участки, как в порядке наследования, так и, помимо того, в области частного аграрного права. Затем начинается капиталистическое развитие. Вместо исчезающего института рабства за долги появляются покупные рабы. Эволюция, совершившаяся в землевладении и в производстве под их влиянием и в то же время под влиянием политических перипетий города-государства, составляет тему аграрной истории классического периода. Аграрная история этого периода должна рассказывать главным образом о повсеместном падении возвысившегося в полисе гоплитов свободного, владеющего землей и упряжкой крестьянства, и о выступлении на передний план производства с рабским трудом или трудом мелких арендаторов, и об одновременном выступлении на передний план или наемного войска, или в Риме пролетарского войска, опоры цезаризма. Если в конце классических эпох преобладающее положение занимают свободный срочный арендатор и раб, первый на Востоке, второй в качестве сельского рабочего на Западе, хотя ни тот, ни другой, впрочем, не вытесняют сохраняющегося почти повсюду, а местами составляющего весьма компактную массу и имеющего численный перевес земельного собственника, ведущего самостоятельное хозяйство, то теперь, в период, следующий за окончательным уничтожением города-государства, всемирной военной монархии, мало-помалу все более и более на передний план выступает одно явление, которое представляет собой, по-видимому, нечто совсем новое – сельское феодальное поместье. Колонны, прикрепленные к земле, к выгоде, но, надо заметить, в известном смысле и к невыгоде помещика, с установленными в большей или меньшей мере традицией, повинностями и рабами, помещики в качестве местной власти, государственные повинности, в частности налоги и поставка рекрутов, как повинности, лежащие на этих поместьях, больших или меньших размеров иммунитеты в их пользу, Иммунитет, от латинского слова, освобождение от чего-либо. Вот явления, которых, конечно, не знает гражданская община. Рубрики 6 и 7. Более того, которых она сознательно у себя обыкновенно не допускает. Поэтому возникновение их кажется чем-то абсолютно новым. На самом деле, они решительно никогда не переставали существовать. Только область их господства сузилась, и их универсальное значение со времен городской монархии надолго чрезвычайно уменьшилось. В не имевших городов обширных континентальных областях, без сомнения, всегда существовали феодальные поместья в более или менее развитом виде, и лишь только восточные города царства и монархии, организованные с помощью системы литургий, разрослись в мировые державы, что произошло прежде всего в Ассирийском царстве. Они, естественно, образовали в качестве доменов или ленов конгломерат областей, имевших городскую или поместную организацию. То же было и в Персидском царстве. То же самое было, по крайней мере, но едва ли только, на земле доменов, где государь нераздельно соединял частно-правовые полномочия владельца со своими правами административного принуждения. В эллинистических монархиях, которые, впрочем, в общем по самой своей структуре, за исключением Египта, решительно покровительствовали полису как организационной основе и пропагандировали его. Возникновение римской мировой державы как завершение античной истории означало, в конце концов, и на Западе перемещение культуры и, получавшего все больше и большее значение для военных целей, центра тяжести населения с морских берегов вглубь страны и, вместе с тем, широкий сдвиг во всех основах общественной организации и в организационных проблемах государственной жизни. С этими перестановками и с их экономическими последствиями для императорской политики было связано тогда развитие тех социальных институций, которые обозначают переход к нашему средневековому обществу. Поэтому центральное явление аграрной истории этой эпохи и позднеантичного поместья вообще будут рассмотрены в особой статье «Колоннад». Нечего и говорить, что все изображенные здесь типы крестьянской общины, полиса знатных, бюрократического города-царства, полиса гоплитов и гражданского полиса, монархии, опирающиеся на литургии, редко существовали один возле другого или после другого в чистом виде. Эти идеально типические понятия служат тут только тому, чтобы сообразно с ними классифицировать каждое отдельное государство, чтобы выяснить, приближается ли оно в большей или меньшей степени в данный момент в общем или в каких-нибудь определенных отношениях к тому или другому из этих типических понятий. Ибо реальное государство, всем самым важным, что в них есть исторически и что составляет своеобразие каждого из них, конечно, являются живым протестом против всякой подобной классификации. Прежде всего, один имеющий большое историческое значение тип совсем не нашел себе в ней места, именно конституировавшаяся в военном отношении как союз гоплитов совокупная община крестьянских общин, которая выступает в древности неоднократно, впрочем, по-моему, всегда имея второстепенное значение и отчасти заимствуя городские учреждения – Древний Израиль, Этоляне, Самнитяне. Этоляне, италийцы, жители Этолии, гористой местности в центральной части Древней Греции, занимавшиеся охотой и скотоводством, коневодством. Во всяком случае, данная классификация, кроме чисто терминологического, может иметь еще и то значение, что покажет нам, каким коренным образом различаются те стадии развития, на которых мы застаем отдельные античные нации в случайный момент первых исторических свидетельств о них. Месопотамские государства и государство египетское, несомненно, имеют позади себя уже многие тысячелетия городского развития, или Египет, близкого городскому в тот момент, с которого начинаются древнейшие доступные нам источники. Это уже царство, опирающееся на систему литургии. Римляне ко времени действительно достоверного предания фактически уже пережили стадию гражданской общины. Для эллинов еще можно сделать довольно достоверные заключения относительно стадии полиса знатных, даже относительно городского царства. Недостоверные известия о кельтах, кельты-галлы, древние индоевропейские племена, обитавшие во второй половине первого тысячелетия до нашей эры на территории современных Франции, Бельгии, Швейцарии, южной части Германии, Австрии, Северной Италии, Северной и Западной Испании, Британских островов, Чехии, частично Венгрии и Болгарии. Мы не будем их здесь рассматривать. Показывают нам их на всех первых трех стадиях. Но при этом далее ход развития Спарты, аттической демократии времен гегемонии и Рима. Аттическая демократия времен гегемонии имеется в виду период в истории Афин с 479 по 431 год до нашей эры. Представляет собой нечто совершенно единственное в своем роде в исторически самых важных пунктах и вообще нередко отдельные черты различных мысленно разграниченных стадий сочетаются в своеобразное конкретное целое. Наконец, и это прежде всего, эти типы, в основу разграничений которых положена чисто военная сторона их организации, перекрывались открытой или тайной борьбой светской политической власти с властью теократической, борьбой, оказывавшей влияние на всю структуру социальной жизни. Правда, повсюду первоначально княжеская и жреческая функции соединяются в одном лице. Но с образованием жреческой власти и с развитием теологии разделение этих функций было неизбежным. Могущество жрецов, помимо материального значения их владения, заключавшегося в жертвованных землях и доходах, и господстве над массами, которым они внушали страх перед последствиями святотатства, объяснялось еще и тем, что вся первобытная наука находилась в их руках. Из этого вытекало два следствия. Первое. Вообще, их знание права, которое, пока право не было кодифицировано, создавало родам, в руках которых находили жреческие должности, непоколебимое могущество. Второе. В частности, в монархических государствах, управлявшихся бюрократически, всякое образование, которое требовалось для занятия государственных должностей, можно было получить почти исключительно, лишь обучаясь у жрецов. Повсюду восточные жрецы старались забрать в свои руки преподавание. Так в Египте в период Нового Царства обучение у жрецов заменило светскую науку, которую изучал прежде чиновник. Борьба храмового жречества с военной знатью и с царской властью в бюрократических монархиях и борьба граждан, не принадлежавших к знатному сословию, против правовой монополии жрецов, принадлежавших к знати, в аристократических государствах наполняет собой в самых разнообразных формах весь ранний период античной истории, оказывает влияние и на развитие материальной культуры, секуляризации и реставрации, совершаемые узурпаторами, стремящимися к узаконению своей власти, сменяют друг друга. О важных различиях восточной и западной культуры в этом отношении речь будет идти ниже. Мы не собираемся здесь давать ни классификацию, ни историю всех известных доселе аграрных устройств. Мы только пытаемся сделать очерк того, что известно об аграрной истории важнейших по своему историческому значению государств. При этом следует, конечно, настойчиво подчеркнуть, что в настоящее время, если бы речь шла не об обязательстве дать новое издание, эта попытка, безусловно, должна была быть предоставлена специалистам. Ведь опубликованный за последнее время материал по своему объему и в связи с тем, что он требует от исследователя овладения всей совокупностью культурно-исторического материала, превосходит силы всякого, кто бы вздумал взяться за его обработку, не имея специальной, то есть филологическо-археологической подготовки.